Заговор Керенского. Московское совещание ухудшило положение правительства, обнаружив, по правильному определению Милюкова, что страна делится на два лагеря, между которыми не может быть примирения и соглашения по существу. Совещание подняло самочувствие буржуазии и обострило её нетерпение. С другой стороны, оно дало новый толчок движению масс. Московская стачка открывает период ускоренной перегруппировки рабочих и солдат влево. Большевики растут отныне непреодолимо. Среди масс держатся лишь левые эсеры и отчасти левые меньшевики. Петроградская организация меньшевиков ознаменовала свой политический сдвиг исключением Церетели из списка кандидатов в городскую думу. 16 августа Петроградская конференция эсеров потребовала 22 голосами против одного разгона союза офицеров при ставке и других решительных мер против контрреволюции. 18 августа Петроградский совет, вопреки возражениям своего председателя Чхеидзе, поставил в порядок дня вопрос об отмене смертной казни. Перед голосованием резолюции Церетели вызывающе спрашивает: если вслед за вашим постановлением не последует отмены смертной казни, что же вы вызовете на улице толпу, чтобы требовать свержения правительства? Да, кричат ему в ответ большевики, да, мы вызовем толпу и будем добиваться свержения правительства. Вы теперь высоко подняли головы, говорит Церетели. Большевики поднимали голову вместе с массами. Соглашатели опускали голову, когда массы поднимали её. Требование отмены смертной казни принимается всеми голосами, около 900 против 4. Эти четверо: Церетели, Чхеидзе, Дан, Либер. Через 4 дня после этого на объединительном съезде меньшевиков и близких к ним групп, где по основным вопросам проходили резолюции, Церетели при оппозиции Мартова без прений принято было требование о немедленной отмене смертной казни. Церетели молчал, уже не в силах противостоять напору. Страница 173. В сгущавшуюся политическую атмосферу врезались события на фронте. 19 августа немцы прорвали линию русских войск у Иксакюля, 21-го заняли Ригу. Исполнение предсказания Корнилова явилось, как это было условлено заранее, сигналом к политическому наступлению буржуазии. Печать удесятерила кампанию против неработающих рабочих и невоюющих солдат. Революция оказывалась за все в ответе. Она сдала Ригу, она готовится сдать Петроград. Травля армии, столь же бешеная, как и 1,5-2 месяца тому назад, не имела на этот раз и тени оправдания. В июне солдаты действительно отказывались наступать. Они не хотели ворошить фронт, выбивать немцев из пассивности, возобновлять бои. Но под Ригой инициатива наступления принадлежала врагу, и солдаты настраивались по-иному. Как раз более распропагандированные части 12-й армии оказывались менее податливы чувствам паники. Командующий армией генерал Парский хвалился, и не совсем без основания, что отступление совершается образцово и не может быть даже сравнимо с отступлениями из Галиции и Восточной Пруссии. Комиссар Войтинский доносил: порученные им задачи наши войска в районе прорыва выполняют беспрекословно и честно, но они не в состоянии долго выдержать натиски врага и медленно, шаг за шагом, отступают, неся огромные потери. Считая необходимым отметить высокую доблесть латышских стрелков, остатки которых, несмотря на полное изнеможение, были снова двинуты в бой. Еще более приподнято звучало донесение председателя комитета армии меньшевика Кучина.